Биография Джонатана Свифта по книге издательства «Вече. 100 великих писателей». Джонатан Свифт, 1667-1745 годы жизни. Джонатан Свифт родился 30 ноября 1667 года в столице Ирландии, Дублине. Отец его англичанин Джонатан Свифт, мелкий судейский чиновник, скоропостижно умер в молодом возрасте за несколько месяцев до рождения сына, названного в память об отце, тоже Джонатаном. Мать, оставив ребенка на попечение дяди, уехала в Англию. Жизнь в чужом доме заставила мальчика с детства испытать унижение, попреки, нужду. После окончания школы 14 лет Джонатан поступил в Дублинский университет. Независимый, остроумный, язвительный, прилежанием в учебе он не отличался и с особым раздражением относился к трудам средневековых философов и богословов-схоластов. Претензионная псевдонаучность станет одной из сатирических тем его творчества. После окончания университета в 1688 году с дипломом бакалавра Свифт уехал в Англию, где получил по протекции место литературного секретаря у влиятельного вельможи, сэра Уильяма Темпла. В прошлом Темпл был видным дипломатом, но, разочаровавшись в государственной деятельности, удалился в свое поместье Мур-парк, чтобы разводить цветы, читать древних авторов и сочинять на свободе философские труды эпикурейского содержания. Скрашивали его отшельничество именитые друзья, часто наезжавшие из Лондона. Казалось бы, богатая библиотека, незаурядные люди, философско-литературные беседы могли увлечь Свифта, еще в университете проявлявшего особый интерес к поэзии, истории, литературе. Однако гордый и неуживчивый, он стал тяготиться ролью слуги секретаря и вскоре уехал в Ирландию искать лучшей доли. Через 2 года, смягчившись, вернулся в Мур-парк и даже подружился с хозяином. Там же Свифт создал и опубликовал анонимно первые произведения: оду Уильяму Сенкрофту, 1690 год, и оду Конгриву, 1693, содержащие гневные выпады против общественных пороков, в чем уже угадывалось сатирическое направление его пера. В 1692 году Джонатан Свифт защитил магистерскую диссертацию, давшую ему право на церковную должность, но оставался у Темпла до его смерти в 1699 году. Затем нужда заставила Свифта принять место помощника-священника, викария, в маленькой ирландской деревушке Ларакор. В 1704 году Свифт опубликовал книгу, по-прежнему анонимно, под названием «Сказка бочки», написанная для общего совершенствования человеческого рода. Английское выражение «сказка бочки» приравнивается к русскому «молоть вздор». В сказке под сатирический обстрел попали всевозможные проявления человеческой глупости, бесплодные религиозные споры, бездарные литературные сочинения, продажность критиков, заискивание перед сильными мира и так далее. Свифт предлагал поискать светлые умы среди обитателей Бедлама, дом для умалишенных в Лондоне, которые вполне могли бы занять ответственные государственные, церковные и военные должности. Особенно досталось от автора церковным распрям между 3 христианскими церквами – католической, англиканской и пуританской. К этому времени Свифт защитил еще одну диссертацию и стал доктором богословия, Но после публикации этой книги вряд ли мог рассчитывать на церковную карьеру. Выше настоятеля он не поднялся. «Сказка Бочки» стала сенсацией и за год выдержала 3 издания. Читающая публика интересовалась, кто же автор. Свифт не устоял перед искушением славы и, подавив врожденную скрытность, назвался. Он сразу был принят на равных в круг известных литераторов, художников и государственных деятелей, получив признание как самый талантливый писатель и остроумный человек своего времени. Так в Свифте стали уживаться 2 человека – скромный настоятель деревенского прихода и знаменитый писатель, позволяющий себе откалывать вполне богемные чудачества, как, например, проделка с астрологом Джоном Партриджем. Этот астролог ежегодно выпускал популярный календарь с предсказаниями. Неожиданно в Лондоне появилась брошюра «Предсказания на 1708 год», подписанная неким Исааком Бикерстаффом. Он предсказывал число и время, когда его коллега Партридж умрет от горячки, и советовал ему срочно привести в порядок свои дела. На следующий день после указанной роковой даты вышла листовка. Отчет о смерти мистера Партриджа, автора календарей, которую бойко распродавали мальчишки. Почтенный Партридж гонялся за ними, уверяя, что он жив. Отчет был составлен столь правдоподобно, что бедного астролога замучили визитами гробовщики и пономари, предлагающие услуги, а книгопродавцы вычеркнули его имя из своих списков. В далеком же Лиссабоне португальская инквизиция придала публичному сожжению предсказание на 1708 год Исаака Бикерстаффа, поскольку они сбылись, а это означало, что их автор связан с нечистой силой. Откуда им было знать, что это всего лишь мистификация, принадлежащая перу Джонатана Свифта? С 1702 года Англия вела многолетнюю войну с Францией. Английский главнокомандующий герцог Мальборо затягивал ее окончание, поскольку на военных поставках наживали целые состояния он сам, а также предприниматели и банкиры, сторонники партии Вигов. К тому времени острое перо Свифта выдвинуло его в центр политической жизни. Лидеры партии и министры оказывали ему особые почести, заручались его поддержкой, опасаясь стать мишенью ядовитых сатирических стрел. Свифт, разочаровавшись в Вигах, примкнул к Тори, которые вели борьбу за прекращение войны. Десятки гневных памфлетов Свифта были направлены против злоупотреблений герцога Мальборо и близких ему вельмож. В итоге к власти пришли Тори, и в 1713 году в немалой степени, благодаря Свифту, с Францией был заключен мирный договор. В 1715 году Джонатану Свифту предоставили место декана Дублинского собора. В сущности, это была почетная ссылка. Новая власть опасалась его возрастающего влияния, а церковь не могла простить критики в сказке Бочки. В 1724 году Свифт обрушился на английское правительство в анонимных памфлетах «Письма суконщика». Всего их 7, написанных от лица дублинского торговца. Причиной послужила выдача англичанину Буду королевского патента на чеканку разменной монеты для Ирландии. Вуд наводнил страну неполновесной монетой. На этом законном грабеже нажились и он, и английское правительство. Свифт устами суконщика предлагал ирландцам бойкотировать монету Вуда и настолько увлекся, что кончил призывами к восстанию против английского владычества вообще. Автора писем суконщика вычислить было нетрудно. Сатирический слог Свифта давно стал знаменитым. Премьер-министр Англии распорядился арестовать писателя, на что английский наместник в Ирландии ответил: «Чтобы арестовать Свифта, нужен экспедиционный корпус в 10 тысяч солдат». Суровый декан Дублинского собора сделался кумиром ирландцев. Специальный отряд круглосуточно охранял дом Свифта. На улицах Дублина выставлялись его портреты. В честь писателя был основан клуб суконщика. А в народе ходила легенда, будто Свифт – потомок древних и справедливых ирландских королей. Англия была вынуждена дело Свифта замять. В эти же годы Джонатан Свифт писал свою главную книгу «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». В 1726 году издатель получил от неизвестного лица рукопись «Путешествий Гулливера» и опубликовал без имени автора, хотя ни издатель, ни читатель не сомневались в авторстве Свифта. За год книга выдержала 5 изданий. В необычных и фантастических приключениях Гулливера среди лилипутов и великанов, лапутян и гуингнвов читатели находили каждый в меру своих возможностей и веселую фантастическую сказку, и философскую притчу, и беспощадную сатиру на английские порядки и притязания англичан на мировое господство. Так лилипуты считали своего крохотного короля самым могущественным монархом в мире. Враждующие партии лилипутов, высококаблучники и низкокаблучники, напоминали английских тори и вигов, а секты остроконечников и тупоконечников, ведущих бесконечные споры о том, с какого конца следует разбивать яйцо, воспринимались как сатирическое изображение религиозного раскола между католиками и протестантами. Всевозможные иносказания и намеки привели к тому, что со временем книга обросла комментариями, превышающими объем самого произведения. К примеру, нам могут показаться не вполне понятными выпады Свифта против создателя теории всемирного тяготения Ньютона, если не знать, что именно Ньютон, будучи директором монетного двора, разрешил чеканку неполновесной монеты для Ирландии, чего Свифт не мог ему простить. С другой стороны, многие фрагменты этой неисчерпаемой книги сегодня читаются как фельетоны на злобу нашего дня. Словом, нельзя перечесть всех их проектов осчастливить человечество. Жаль только, что ни один из этих проектов еще не доведен до конца, а пока что страна в ожидании будущих благ приведена в запустение, дома разваливаются, и население голодает и ходит в лохмотьях, намекал Свифт на спекулятивную горячку в Англии 1720-х годов, когда созданные авантюристами многочисленные акционерные компании и коммерческие общества увлекали легковерную публику самыми фантастическими прожектами быстрого обогащения. Чем это не про нас? Под конец жизни Свифт начал страдать мучительными головными болями и головокружениями, потерял слух, сделался еще более угрюмым, никого к себе не допускал, проводя дни в полном одиночестве. Память его настолько ослабела, что он не мог даже читать. Когда-то во время прогулки, глядя на вершину засыхающего вяза, Свифт сказал своему спутнику: «Так же вот и я начну умирать с головы». Видимо, он знал разрушительную силу язвительной мысли. Джонатан Свифт ушел из жизни в 1745 году и завещал похоронить его в Дублинском соборе. В России со Свифтом познакомились в 1773 году, когда вышли «Путешествия Гулливеровы», переведенные Ерофеем Коржавиным с французского языка. Русским последователем злой сатиры Свифта стал Салтыков-Щедрин. Автор статьи «Любовь калюжная» читала Надежда Прокма.